Домская площадь. С добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья. Еще раз говорю всем тем, я Анастасия Ружанская, которая проводит это утро у микрофона в программе «Домская площадь». Еще раз представлю вам и звукорежиссера сегодняшнего эфира. Это Яна Дрейман, а за видеорежиссерским пультом, как всегда, Даниэль Йоффе, который и обеспечивает нашу видеотрансляцию, которая началась уже буквально пару минут назад. Вплоть до 9 часов утра мы вместе с вами в прямом эфире. Нам есть что обсудить. А конкретно, например, следующую тему – «Семья глазами молодежи». Что думает подрастающее поколение о сути, значении, предназначении и вообще форме семейных отношений? По итогам исследования сегодня мы поговорим с гостем нашей программы, руководителем организации «Папа Дезец» Ивета Келле, которая придет в нашу студию уже после 8 часов и 30 минут. Ну а буквально уже через пару минут о том, как будет выглядеть сельское пространство Латвии в 2050 году. Именно под таким названием проходит в нашей стране дискуссия. Ну и мы тоже об этом будем говорить уже совсем скоро.
Домская площадь. С добрым утром!
С добрым утром. Прямо сейчас говорю я и руководителю Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве Мартиншу Циммерманесу, с которым мы и планируем обсудить тему того, как будет выглядеть сельское пространство Латвии в 2050 году. Господин Циммерманес, доброе утро. Слышите ли вы меня?
Доброе утро.
Да, связь отличная. Да. Ну что ж, такие далеко идущие планы, не слишком ли туманна перспектива заглядывать на 30 лет вперед? Можно ли сделать какой-то прогноз о том, как будет выглядеть сельское хозяйство в 50-м году?
Угу. Это хороший вопрос. Когда мы взялись за организацию этого мероприятия, мы тоже задавали себе эти вопросы. Как будет будущее. И у нас есть уже 30 лет, на которые можно поглядеть как бы обратно, что случилось с Латвией, с сельской площадью, сельской местностью с 91-го года, как Латвия стала независимой. Так что мы смотрим, что сейчас в Латвии, особенно в селе, мы чувствуем смену поколений. И у нас можно за эти 30 лет в селе произошли очень много реформ, очень много перемен. И если мы сегодня тоже будем говорить с нашей молодежью, молодыми семьями, молодыми, с нашими молодыми людьми, которые хотят создавать свое будущее, тогда мы понимаем, что если построить дом, это ты должен смотреть будущее где-то на 30 лет вперед. И это очень серьезное как бы решение для молодых людей, где с чем связывать свою жизнь и какие главные, может быть, точки соприкосновения, когда я выбираю свое место жительства. И у нас есть очень интересная дискуссия. Я думаю, это будет реально такая... Мы будем отличаться, мы не будем говорить молоко, там, зерно, мясо и так далее, но о потенциале, потенциал нашей латвийской сельской территории. Потому что это 99% нашей территории Латвии. Это очень богатая... Мы имеем очень богатые ресурсы и земли, и водяные, питьевая вода, пресная вода. У нас очень хороший климат. У нас очень образованные люди, у нас очень хорошая инфраструктура. Только мы иногда как бы смотрим с одной точки зрения, но не можем эту пузу посмотреть на все вместе и увидеть, что такое село, что такое Латвия и как она будет развиваться в будущем. Ну и наша цель как бы создавать диалог с разными партнерами. И фермер, и те, которые хотят жить в селе и работать в Риге, у которых нужна хорошая дорога, хороший интернет, детский садик. То, что требует образованные люди, которые имеют хорошую заработку, но они выбирают свое будущее связывать с селом. И тогда уже продовольствие, биологическая продукция и так далее, и все, что вместе связано. Как создавать хорошую Латвию для всех, которые хотят там жить. Да? Это будет очень интересная дискуссия экспертов. Это не будет там показывать какой-то сценарий развития вот только в этом направлении. Это будет так, как бы обмен мнением, диалог с разных сторон, и потом уже люди сами выбирают, с кем связывать свое будущее.
Ну, вы сказали, что не будет какого-то единого конкретного сценария, как, каким путем идти в будущее сельского хозяйства. Но, тем не менее, все-таки кое-какие шаги я прошу вас наметить. Вот такие, может быть, основные столбы на этом пути, из чего они все-таки должны состоять, как пошагово может строиться этот путь к 2050 году, когда в результате, вы сказали, такая вот, скажем, сверхзадача – это задействовать 99% нашей латвийской земли, которая имеет потенциал для сельского хозяйства.
Мы, конечно, понимаем, все зависит от нашего главного ресурса – это наши жители, жители Латвии, жители в городах, жители в селе. Это первая так бы, точка зрения, какой у нас будет ресурс развития, наш, если смотреть на наших людей, как мы, какая у нас демографическая ситуация. И там как раз будет исследоваться университет Латвии, хорошо ли это или плохо. Пустота это хорошо или плохо. Очень интересно, будем посмотреть на этот вопрос. Да? Мы видим, что во время ковида очень много тех людей, которые жили в городах, искали убежище в селе. Это как карта ЛНТ, которая делала, как движутся наши люди во время ковида. Они нашли убежище, можно так сказать, от города ушли в село жить. Это точно интересное такое тоже исследование, как это влияет во время кризиса, как мы двигаемся, как рабочая сила и как наши соединения. То, что очень важно, конечно, это наш ресурс, фантастический ресурс, это земля. Мы очень богатая земля, если смотреть на одного жителя. Мы там нечего скрывать, нас становится все меньше, но тем больше мы становимся богаче, потому что земляные ресурсы, которые в будущем будут играть очень важную роль там, в продовольствии, эмиссии и так далее. И, конечно, мы хотим, чтобы этот ресурс принадлежал нашим, ну, соотечественным нашим жителям Латвии, а не каким-то иностранным компаниям и так далее. Это тоже нужно развивать, этот молодой ресурс. Это будущее. Например, мы смотрим, будет один лектор из Германии, они соединили две министерства, Министерство экономики и Министерство земледелий. Я спрашивал, почему вы так сделали? Это же такой важный отрасль. Он сказал, нужно дать другую, как бы, толчок развития в сельской местности. Если мы смотрим только с точки земледелия, это меньше, все меньше рабочих в селе, индустриализации, роботизации, там все меньше остается потребность к рабочей силе. Интенсивное сельское хозяйство не требует так много рабочей силы, и люди уходят с села. А если развивать другие экономические развития, там другие средние и маленькие предприятия, которые стабильно можно развивать в сельской местности, Германия, они приняли такой проект, будем смотреть, как это будет развиваться. Но такое сделать самодостаточной территории, которая развивается, потому что мы понимаем, что у нас планировка идет так, если нет людей, нет детского садика, нет там молодых мам, нет больниц и так далее. Это, конечно, плохо для, когда молодые, мы будем показывать, когда молодые семьи принимают решение, где жить им, у них есть требования, дорога, больницы, все, безопасность для семьи, школы и так далее, и потом все остальное, конечно, рабочее место, да. Так что это, мы хотим создавать такую группу мышлений, чтобы вместе думать, как эту территорию, этот потенциал, и для производства продовольствия, и для других экономических форм использовать нашу отличную инфраструктуру. Иногда мы даже сами не оцениваем то, что у нас есть. У нас все плохо. Но если смотреть сравнить с другими странами, тогда у нас есть потенциал пока что, который лежит, ну, скажем, земле, которую нужно развивать. И эта цель, 50-й год, может быть, будет совсем по-другому. Дигитализация, молодые люди, хорошая инфраструктура. Мы надеемся, например, как пример с Финляндией, что те, которые уезжали с Латвии в 90-е, вернутся обратно уже с хорошими заработками, обученные люди, будет вернуться обратно в Латвию и создавать будущее. Наши молодые будут работать на то, чтобы Латвия процветала.
Вы верите, что они вернутся в село?
Как раз один вопрос, нужно ли строить границы город-село, потому что мы смотрим Адажи, Царликово, Тяково, это же село, по сути, да? Но они развиваются быстрее Риги. Рига теряет жителей, а вокруг Риги развивается, село развивается, если посмотреть так с высоты, да? Там нет границ, мы должны эти границы как бы... Не нужно строить границы там, село, город. Если есть хорошая инфраструктура, если есть хороший интернет, те люди, которые как бы работают в Риге, они могут спокойно сидеть в Балдоне или Бауска, или в других пригородах вокруг Риги, или Даугавпилс, или Лепай, и создавать то, что они умеют делать. Так что вернуться... Это вопрос, который принимает, что будет одна женщина, извините за мой русский, с Латвийского университета, она скажет, что в село возвращается средний слой, который хорошо зарабатывает в городах, но они возвращаются жить в село. Это очень, очень интересная тенденция, которая, когда мы создавали национальный план Латвия 2030, там Роберт Стилес, там Лайндот Страу, мы работали такой, я думаю, очень хорошая работа была в те времена произведена. Там уже ясно, мы как бы тогда уже планировали, что к 30-му году в село будет возвращаться состоятельные, так можно сказать, люди, которые имеют хорошие заработки в Риге или в других больших городах.
А с чем это связано, господин Циммерманес? А с чем это может быть связано? Каковы предпосылки вот этого, скажем так, миграции, да, такой деурбанизации, то, что состоятельные люди среднего поколения перемещаются, переезжают жить на село и начинают заниматься сельским хозяйством? Это меняется в каком-то смысле человеческое сознание, менталитет человека или становится с экономической точки зрения, с финансовой перспективно для людей эта отрасль?
Это ценности, которые выбирает эта семья молодая. Мне этот поставил отличный вопрос, на который сегодня будем как бы создавать дискуссию. Я чувствую это ценности. Например, очень много молодые семьи говорят, что мы хотим сами свою семью накормить своим продуктом. Мы хотим сами выращивать наши там помидоры, картошки для детей и все так далее. И здоровая среда. И так, у нас очень чистая, здоровая среда в селе. Они хотят жить в других... Ну, латыши всегда хотели иметь свой домик. У нас такое богатство, у нас на каждого жителя Латвии будет примерно 2 гектара земли, 500 километров побережья Балтийского моря. Это огромное богатство, которое нас многие завидуют. Да? Но это нужно использовать, чтобы мы все почувствовали это хорошее как бы влияние, хорошее развитие сельской местности.
Господин Циммерманес... Да, вот у меня будет такой последний к вам вопрос. Коль уж мы все-таки не побоялись заглянуть в такую далекую перспективу и говорим о 2050 годе, и вы в том числе сказали, что важное влияние будет оказывать на сельское хозяйство в будущем и дигитализация. А вот можно коротко, есть ли какой-то, не знаю, инструмент, некое дигитальное изобретение, которое же очень-очень ждут фермеры и которое, например, могло бы появиться и облегчить жизнь людям, которые работают в сельском хозяйстве, на селе?
Ну, реально, таких очень много изобретений. Один, то, что я чувствую, например, такое производство молока. Очень много молодые не выбирали эту отрасль, потому что это было каждое утро вечером должен доить коров. Как пришли доильные роботы? Мы чувствуем, сейчас уже разворот пошел, обратно. Если молоко в мире, потребность молока все больше и больше, есть... Молоко все еще называется зеленой продукцией, потому что потребляет солнечную энергию и эмиссии. Ну, там целая наука, да. Мы чувствуем, вот эти роботы пришли в дойные, молодые семьи, вау, у нас, я не должен все время сидеть у коровы, это делает робот. Я могу заниматься, у меня больше свободного времени и так далее, да. Это, ну, очень серьезный поворот, да, мы чувствуем это.
Да,
то есть... И если биологическое хозяйство, инвестиции пошли в индустриализацию, там техника новая, то не нужно там все время Аркап Эстрада, да, да, если техники приходят на помощь, молодые люди выбирают. Конечно, бизнес должен быть бизнесом, должен продавать свои продукции. Экономически выгодно, и это мы чувствуем, что это не только в Латвии, это в других странах Европы развивается очень быстро, и мне очень, я рад видеть такой тенденции.
То есть доярка сегодня это уже не резиновые сапоги, какие-то там грязные, может быть, испачканные иногда такой вот настоящей работой руки. Это уже в том числе автоматизированный, и в том числе и дигитально автоматизированный процесс. Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю вас за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям, что только что мы говорили с руководителем Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве Мартиншем Циммерманом. Заглянули уже в далекое будущее, в 2050 год. Как будет выглядеть в этом году сельское хозяйство? 8 часов 22 минуты. Идем дальше. Идем дальше вместе с нашим спортивным обозревателем Романом Антоновичем, который присоединяется к нашей программе и готов рассказать нам самые свежие новости из мира спорта. Рома, доброе утро. Рад приветствовать тебя теперь еще и в студии.
Доброе утро. Рад видеть и общаться со всеми вами, потому что сегодня нужно, наверное, порадоваться за Алену Остапенко. Да, турнир WTA-250, который проходит в Сеуле, он далеко не такой престижный, как турнир Большого Шлема или турнир с рейтингом 500 или 1000, но, тем не менее, каждая победа у профессионального теннисиста – это всегда повод для радости, для такой психологической стабильности. Вот. И то, что Алена сделала накануне, обыграла 19-летнюю молодую корейскую теннисистку Пайон Чон со счетом 6-4-3-6 в трех сетах и 7-6. Третий заключительный сет вообще была драма. Вот это очень-очень хорошо. Тем более, что Алена к этому турниру подошла с такой задачей для себя не думать о том, что о ней думают, да, как-то избавиться от груза ответственности и просто играть в теннис и получать удовольствие. И, пожалуй, такой рецепт, он является действительно полезным и действенным не только для Алены, но и для многих спортсменов и команд, потому что когда ты знаешь, что от тебя ожидают очень многого и что нельзя ошибиться, и как раз-таки это является первой причиной для появления ошибок. Вот. И Алена, как мы видим, да, она заставила понервничать там и тренерский состав, и сама немного тоже побесилась, особенно в заключительном сете. Но в любом случае, вот эта игра, которую она показывала, она для нее характерна, и в данном случае есть победа. Тем более, что у Алены год-то очень хорошо начался. Она и в Дубае замечательно выступила, да. Вот у нее там триумф был. Потом второе место на турнире в Истборне. А потом была травма в Майами. И вот это немножко пошатнуло ее и такую физическую составляющую, и психологическую тоже. Тем временем сегодня состоится, пожалуй, достаточно редкий в спортивной истории случай. Перенесенный матч группового этапа футбольной Лиги Наций будут играть Шотландия и Украина. Этот матч должен был состояться еще в июне, но его передвинули по разным причинам, в том числе из-за стыковых матчей чемпионата мира. И вот сейчас Шотландия будет принимать у себя украинскую команду. И, ну, понятное дело, что фаворитами здесь и являются как раз-таки именно шотландцы. Вот. Но если мы посмотрим на групповое положение, то как раз-таки Украина является лидером группы, несмотря на то, что у нее меньше всего игр, как раз-таки у нее больше всего очков. Но при этом, если шотландцы выигрывают, то они уже тогда будут опережать команду Украины. То есть это достаточно важный в стратегическом плане матч и для одной, и для другой сборной. К тому же у Украины отсутствует один из топовых игроков, не только Украины, но и всей Европы, Александр Зинченко. У него травма, которую он получил в матче за Арсенал. Вот здесь в премьер-лиге совсем недавно. Тем временем Дайнис Казакевич дал большое интервью спортивным журналистам Латвии в преддверии матчи Лиги Нации. Завтра наша команда будет играть против Молдовы и 25 сентября против Андорры. Журналисты, как всегда, спрашивали, что у нас с этой позиции, что с той, почему Озвалса не будет на воротах. Ну, там понятно, там такой скандал, неспортивное поведение. И во многом, кстати, попадание в сборную, а это престижное мероприятие, зависит от того, как ты ведешь себя не только те 90 минут на газоне, но и то, что происходит в раздевалке. Если ты позволил себе какие-то оскорбительные комментарии в адрес другого спортсмена, не только во время игры, но и после нее, да, или в адрес болельщиков, то все это может выйти боком. И вот Озвалс теперь прекрасно знает, что так оно случается. Понятное дело, что парень и кается, и понимает, что допустил ошибку, но тем не менее...
Облика морали.
Да, да, и именно поэтому 50% того, что его вообще не включили в заявку сборной, да, хотя он очень хорошо играл, вот, это вот шлейфом идет такое нехорошее, неспортивное поведение. Вот, ну и еще, наверное, Настя, ты смотрела сериал «Тед Лассо»?
Ой, нет, Роман.
Вот, кстати, это вещь, которую, наверное, стоит посмотреть хотя бы по той простой причине, что там в такой легкой, но доходчивой форме показывается, что означает работа главного тренера с командой. В том случае именно про футбол идет речь, но мне кажется, что это будет годиться и для других видов спорта, потому что вот Данис Казакевич, мы говорим, главный тренер, на самом деле он менеджер, то есть человек, который как шахматист сидит и управляет фигурами, кого мы будем призывать в сборную, кого нет, кто в каком состоянии находится, он катается по футбольным играм, смотрит, как играют футболисты, он общается с ними, он общается с тренерами, с представителями футбольной общественности. А тренерскую работу непосредственно, то, как нужно бегать, как прыгать, на какие физические упражнения нужно делать акцент, делает уже другой тренер. Вот именно по физподготовке совершенно другие люди. То есть в данном случае правильнее будет говорить Данис Казакевич, главный менеджер сборной Латвии по футболу. Ну и у нашей команды, я напомню, такой наблюдается неплохой подъем. Да, соперники, конечно же, не топ-гранды, но тем не менее то, в какой яме находился латвийский футбол, сейчас мы посмотрим, и против Молдовы мы неплохо сыграли, да, и против Андорры, и уже соперники не выглядят такими уже совершенно непобедимыми. И еще одна тема, о которой говорили с Данисом, это про стадион, наболевшая тема для футбольной общественности, но то, насколько были раскуплены билеты на матч РФС против Хартс, полный стадион, причем вот я сейчас посмотрел, завтра игра против Молдовы будет, но билетов на стадионе Сконта, ну хорошо, если 200 еще осталось, да, это почти 7000 мест. И вопрос о том, нужен ли Латвии национальный стадион, где будет играть сборная, и где будут проводиться матчи высокого уровня, я думаю, здесь один только ответ. Этот стадион нужен.
Ну что ж, Ром, спасибо тебе большое. 8:29. Собственно, Роман Антонович дальше и продолжит нашу программу. Да, у нас выпуск новостей.
Домская площадь. С добрым утром!
Добрым утром всем тем, кто встречает этот день, 21 сентября, вместе с программой «Домская площадь» с Латвийским радио 4. Напоминаю вам, мы до 9 часов утра в прямом эфире и говорим, и показываем, напомню, на мультимедийной платформе RusLSM.LV, конечно же, на нашем официальном сайте Латвийского радио 4, lr4.lv и на соответствующих официальных страницах социальной сети Facebook. Залезайте, пишите комментарии, принимайте участие в дискуссиях, тем более, что совсем скоро в нашей студии появится и гость, это руководитель организации «Папардезе» Цивита Кэлла, с которой мы планируем обсудить результаты исследования «Семья глазами молодежи», что думает подрастающее поколение о сути, значении, предназначении и, так сказать, форме семейных отношений. Как вот молодежь считает, как-то должна выглядеть семейная жизнь. Но об этом уже совсем скоро. Ну, а прежде давайте обратимся в календарь истории и узнаем, чем запомнился сегодняшний день, 21 сентября, чем вошел он в историю. Наша рубрика «День когда».
День когда.
21 сентября 1525 года был заключен договор между Ригой и магистром Ливонского ордена Вальтером фон Плетенбергом. Магистр стал единственным хозяином Риги, но горожанам была обещана свобода вероисповедания. В 1868 году в Риге была основана первая русская образовательная среднее учреждение Александровская гимназия. И в период времени с 1911 по 1912 год она была одним из самых больших образовательных учреждений Риги. В ней на тот момент училось 690 школьников. В этот день, в 1877 году, была открыта Рижско-Тукумская железная дорога. Ну а в 1923 году Рижская газета «Сегодня» сообщала, в Риге ощущается острый недостаток в телефонных аппаратах, которого пока не в силах устранить мастерские почтово-телеграфного ведомства. Ввиду этого Главное управление почты и телеграфов заказало в Германии и Швеции 500 телефонных аппаратов со сдачей их в Латвии в 6-недельный срок. 21 сентября 1993 года был создан Совет Балтийских стран. В эту дату, в 1997 году, латвийские спортсмены Кристер Сергис и Артис Расманис стали чемпионами мира по мотокроссу, за что позже были награждены орденами трех звезд. В 1998 году президент Латвии Гунтис Улманис был с официальным визитом в Нью-Йорке, где принял участие в 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 1999 году, 21 сентября, в нашей стране открылось Латвийское объединение авторов. А в 2004 году, 21 сентября, территорию Латвии затронули два землетрясения, эпицентр которых находился в Калининградской области Российской Федерации. Сила первого землетрясения в эпицентре составила 4,8 балла, второго – 5 баллов по шкале Рихтера. Самые сильные толчки наблюдались в Лепе и Юрмале от 4 до 5 баллов по 12-бальной шкале. Ну а в Риге сила толчков составила от 3 баллов на первых этажах зданий до 5 на верхних этажах. А 21 сентября 2006 года Сейм после долгих дебатов принял поправки к закону о труде, запрещающие дискриминацию работников по признаку сексуальной ориентации. В тот же день Сейм отклонил предложенные объединением ТБТ ННЛ поправки к регламенту Сейма, запрещающие депутатам во время заседаний парламентских фракций говорить по-русски. В 21 сентября 2010 года около 16 часов в «Бэйби-бокс» или «Окошке жизни», которое находится в детской клинической университетской больнице в Риге, был оставлен уже 5-й младенец. Ну и, наконец, 21 сентября 2015 года правящая коалиция одобрила поправки к закону об убежище, согласно которым размещенным в Латвии беженцам нужно будет посещать учебные заведения, в которых обучение ведется на латышском языке. Вот такой был этот день, 21 сентября, в контексте истории Латвии. 8 часов 40 минут. Домская площадь продолжается на Латвийском радио 4.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Все самое актуальное.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения.
От Риги до Бауски, от Венспилса до Алукса.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья.
Этим утром для вас работает наша команда, включая самые последние новости от службы новостей Латвийского радио.
Слушайте.
Оставайтесь с нами.
До 9 часов утра. Будьте в курсе событий.
8 часов 41 минута. Продолжим мы говорить о семейных отношениях и о том, как их представляет наша молодежь. Представление молодежи о смысле семьи. Именно так называется исследование, которое в эти дни презентует организация «Папардес Зец». Так как же видит молодежь семейные отношения? Прямо сейчас мы и поговорим с руководителем организации «Папардес Зец» Ивитой Кэлле, которая в гостях у нашей программы сегодня. Ивита, доброе утро.
Доброе утро.
утро. Прежде всего, давайте с вами определимся, каковы были цели этого исследования? То есть для чего вообще стали опрашивать молодежь, что они думают?
Ну, иногда в нашей стране, как и в других странах, мы взрослые, то есть люди постарше думаем и осуждаем, и принимаем всякие законы насчет семьи, насчет демографии, и забываем спросить этот вопрос у молодых людей. Ну, если мы думаем о будущем, то будущее – это и есть наши молодые люди. И поэтому мы хотели спросить, вот что молодые люди думают, каких у них есть представления семейных отношений, как они планируют семью, не планируют, почему планируют, почему не планируют, как они видят вообще, что это такое семья. Да, это как мы думали когда-то, что это мама, папа и дети, или они воспринимают уже по-другому. Это, ну, единственное, да, что это значит семья. Такая была цель, да, понять, вот как молодые люди это все, как они себя чувствуют, если мы говорим об этом, вот слово «семья». И не только о слове «семья», мы у них и спросили, как они считают, приготавливает ли школа их вот такой, чтобы они могли думать о семье вообще, отношение к семье.
Очень важные вопросы прозвучали, безусловно. Давайте тогда все-таки перейдем к результатам. Что показало это исследование?
Ну, очень интересные результаты, потому что есть молодые люди, которые до сих пор думают, что, ну, семья – это как мы воспринимали раньше, что это такое традиционное, ну, как сказать, общество, где есть некоторые поколения вместе с детьми. Ну, и появляется больше и больше молодые люди, которые считают, что традиционная семья, она меняется. И что будущее, может быть, не будет такое восприятие семьи, как мы это поняли когда-то раньше, да? Что может быть всякие модели семей. Это значит, что, может быть, семья не должна всегда быть в браке. Что можно просто жить вместе и называть это семьей. Иногда молодые люди говорят, да, ну, у меня есть хорошая подруга, но я не считаю, что мы семья. То есть мы живем вместе, но мы считаем, не считаем, что это семья. У некоторых молодых людей они говорят, да, мы понимаем, что сейчас может быть семья, где есть две мамы и две папы, но у нас есть более такое нейтральное, ну, как сказать, отношение к этому вопросу, да, то есть так может и быть. И судя по этому, кажется, что вот следующее поколение, они будут более, ну, так откровенно говорить о всяких моделях семей и более воспринимающие, что может быть всякие модели семей. Главная цель семьи, это было интересно, у всех было то, что семья должна быть среда, где хорошо люди себя чувствуют, и где дети могут расти в таких хороших отношениях в каком-то смысле.
Скажите, при проведении данного исследования учитывался ли как-то фактор модели семьи опрашиваемого человека? Или так глубоко не ходили?
Нет, учитывал. Мы больше смотрели, что были и латыши, и русскоязычные, да, или русские латыши, чтобы были из Риги и не из Риги, чтобы были мужчины и женщины, и с разными образованиями, то ли с высоким образованием, средним образованием, которые еще ходят в средней школе, у которых есть 18 лет. Этот опрос был 18-25. То есть, если мы смотрим раньше, это был период, когда иногда завели уже детей и семей. Да? Но это сейчас меняется. Поэтому у нас интересовала вот эта группа. Как они думают, будет у них семья, и как это быстро будет. И там тоже были интересные ответы у молодых людей. Они сказали, да, но сейчас нет, я не хочу семью развести, да, потому что это...
Завести, да.
Потому что это финансиально все-таки очень дорого, я не могу сам про себя еще позаботиться, куда еще семью. Потом были такие, что... которые отвечают, я понимаю.
Это мальчики, да, наверное, отвечали, вот, ну, если вот я не могу о себе.
Так мы не распределяли, то есть мы вот так общие посмотрели, да.
Так, ну пока вот в нынешнем представлении, пока что странно думать, что эта женщина могла бы так смотреть в будущее с такой установкой, что ей придется заботиться обо всем.
Ну, знаете, это меняется.
Меняется тоже.
Да, потому что в нашей организации мы работаем довольно много с молодыми людьми и со студентами, и очень много молодые женщины, они тоже хотят быть независимыми, они хотят свою карьеру. И что это значит карьера? Ты хочешь зарабатывать. Еще был такой ответ, что мы хотим сперва жить свою жизнь, То есть путешествовать, зарабатывать деньги, а потом уже завести семью. Вот в таком понимании, что живем вместе, у нас будет детей. Это всегда так было, но кажется, что немножко это больше появляется.
Но такой. Это сместилось вот по возрастной шкале. Есть какие-то данные, примерно в каком возрасте, ну, в среднем, молодые люди сегодня, ну, так потенциально могли бы вступить в семейные отношения?
Нет, такого нету ответа. Там есть больше, что мы хотим это отложить. Да? Интересный вопрос тоже был, что вот война. Некоторые люди говорят, ну, сейчас такая ситуация всемирная, это такая нестабильная, что мы бы не хотели завести сейчас детей. Мы не чувствуем себя, ну, трусы.
Безопасно.
Безопасно. Да. Это было так, тоже интересно.
Это
интересно.
Новая тенденция, да. Безусловно.
Да, да. То есть это показывает, что иногда мы думаем, молодые люди не следуют, у них нет времени вот так часто думать, все новости читать, но все-таки вот они как-то это все чувствуют и думают, что это может влиять на их будущую жизнь, и поэтому они не хотят сейчас развести семью. Иногда отвечают, ну да, сейчас для детей это трудно, но мы можем завести собачку. И это мы видим. Если мы ходим по улицам, иногда есть, конечно, молодые люди, которых есть маленькая собачка.
А да? Вот интересно, вот представление молодежи о семье, туда включено домашнее животное, интересно?
Ну, не был такой вопрос. Я думаю, это просто как, ну...
Что-то для многих четвероногий друг – это действительно полноценный член семьи. Особенно вот для молодых людей,
мне семья, кажется. Это когда есть семья, да? Это когда есть уже семья. Но иногда я думаю, что, ну, если мы смотрим биологически, у женщин иногда появляется чувство, что они хотят детей, да? То есть, ну, как-то чисто как женщины, как по существу. Но если они понимают, что они еще хотят учиться или карьеру, то есть нет, ну, то есть нет времени для семьи, для детей, надо развести всю эту карьеру, тогда, конечно, такое маленькое животное, он как-то какие-то чувства ты можешь погладить. Да, можешь компенсировать, да. Mm-hmm. Так что это что-то тоже такое. Раньше такого мы не видели, не знали, не было у нас такого.
А вы уже упомянули про карьеру и про стремление молодежи отложить, я все время хочу сказать, брак, но сейчас мы говорим не конкретно про форму брака, мы говорим про семейные отношения, как мы выяснились, в представлении молодежи они не всегда зафиксированы в рамке такого официальной регистрации брака. Но вот вы упомянули, что именно карьера подчас является причиной, что молодые люди хотят...
Ну, даже не карьер появляется, там есть...
Образование вот в этом смысле является останавливающим фактором?
Нет, ну, больше есть зарабатывать деньги. Но это иногда бывает вместе, образование и работа, да? Там не те люди, которые выбирают работать, они же тоже, может быть, свою карьеру может устроить без образования, но просто в рабочем среде. Но главное, я думаю, там есть средства. Средства для того, что я бы мог себе позволить место, где жить. Будем откровенны, это тоже очень дорого в нашей стране. То есть какая-то безопасная ситуация, где я бы мог развести свою семью.
А вот очень часто от молодых людей, уж не знаю, в силу ли такого юношеского максимализма или в силу каких-то других факторов, часто можно услышать: «Вообще не хочу никакую семью». Не хочу детей, буду жить один. Потом, конечно, очень часто эти представления, эти воззрения меняются с возрастом, да, практически в 80% случаев те, кто утверждает так, а потом все по-другому происходит в жизни. Но, тем не менее, вот вы, в свою очередь, зафиксировали, уловили вот эти настроения в своем исследовании. Много ли молодежи говорит о том, что вообще не хотят никакую семью, никаких детей, такого, и они вообще не об
этом? Такого ответа не было, но у нас было более такое глубокое интервью, да, это исследование. Но сейчас мы начнем исследование по репродуктивному и сексуальному здоровью, где мы будем охватить уже, ну, побольше и возрасту, и побольше людей. Да? И я думаю, там может появиться такие опросы или такой ответ на этот вопрос. Но иногда я думаю, что у молодых людей, если в тот момент ты один, у тебя нет, ну друзей, не то что друзей, но нет твоего... как это будет, пара.
Партнер, да.
Партнер, да? Нет партнера, тогда, конечно, в тот момент, если ты спрашиваешь о семье, может быть, ты как это есть какая-то эмоциональная защита. Ты говоришь, вот не хочу, не будет у меня карьера, так и хорошо, и так интересно. Но если мы смотрим в мире, конечно, из-за телефона, то есть из-за того, что мы так много сидим в интернете, и из-за того, что был COVID, то есть 2 года молодые люди сидели дома, появляется сейчас такая тенденция, что труднее завести партнера, потому что ты не привык к коммуникации вообще. Ты не был, да, 2 года ты сидел дома. Так что я думаю, что мы это еще увидим через пару лет, как это будет развиваться. И что еще влияет на восприятие семей, это жизнь наша, это жизнь взрослых. Очень многие молодые люди, они видят то, что 51% браков уже разведены в Латвии. То есть тогда появляется, а зачем я должен вот какие-то отношения сформировались, если так много потом развивается, от этого только проблемы. Ну так что будем жить просто вместе.
Ну это, наверное, в свою очередь все-таки такая вот такие, скажем так, последствия представления таких, ну вот, консервативное такое понимание, да, семьи, это, да, еще, наверное, вот наследие такого советского времени, когда раз и на всю жизнь, а если не так, то зачем тогда вообще?
Тогда лузер, как
вот
говорится.
Все, да, до сих пор, да, так же, да, не смещается вот это понимание отношений семьи, что семья может у человека создаваться и не один раз в жизни, да, что может быть даже несколько браков. И
это не появилось, но то, что появилось, то, что вы сказали, что иногда молодые люди, вот свое представление о семье, это, как можно сказать, идеальная семья, которой они, может быть, сами, когда росли, у них не было такого опыта. Но это есть эта идеальная семья. Я думаю, это вот из литературы, из культуры, это то, что мы каждый мечтаем, что мы могли расти в идеальной семье, и чтобы у нас была идеальная семья. Там есть такое немножко, да, то, что мы хотим, и потом реальность. Это появилось от этих молодых людей.
Кроме того, наверное, можно предположить, что молодые люди, которые давали свои ответы, они все-таки, да, исходили пока что еще в силу своего юного возраста, не из своего личного опыта, да, как вы сказали, да, а из некого такого пространства своей собственной семьи, из мамы и папы. И, безусловно, наверное, вопрос о том, вот как ты считаешь, может ли быть несколько браков? Наверное, ни один молодой человек не скажет, что, да, конечно, пускай вот семья,
нет,
распадется. Да,
я,
наверное,
думаю, мы всегда
такой какой-то
так,
да, триггерный, да, да, момент. Да, да. Для, да, молодых, да, людей.
И что еще интересного показалось, что молодые люди, они говорят, школа все-таки у нас не приготавливает жизнью. Жизнью. Вот, то есть воспринимание, вот, или понять, какие отношения, как конфликты, как мы можем говорить, они не всегда.
А должна?
Думаю, что да.
А вот в рамках какого урока, даже сложно себе представить, я вот так вспоминаю, например, программу своей дочери старшей, да, которая учится сейчас в школе, ну, математика, ну, социальное знание, ну,
да, вот социальное
рисование.
Знание, потом,
где в рамках какого урока?
Тоже,
то есть
тоже
должно быть интегрировано
литература,
понятие семьи,
да,
литература, да,
да, да. А вот воспитание, да, экскурсии, если какие-то есть вечера, где есть вместе. Там же все время учитель видит, какие есть отношения между мальчиками и девочками. Это же есть часть от того, как мы изучаем вообще отношения между, или там, между мальчиками, между девочками, между девочками и мальчиками. Да? Я думаю, школа — это идеальная среда, потому что в семье иногда у нас бывает или только один, или два ребенка, да? А там есть класс.
Ну что ж, спасибо большое. Ивета Келл, руководитель организации Paper des Zets, с которой мы только что обсуждали исследование о представлениях молодежи, семейных отношений. Как видит наша молодежь семью? Результаты этого исследования вот подвели только что мы с руководителем Paper des Zets. Благодарю вас, Ивета. Всего,
спасибо,
доброго. 8 часов 55 минут. Наша программа продолжается. Продолжается она анонсом тех программ, которые вы еще услышите сегодня на волнах Латвийского радио 4, ведь после того, как закончится Домская площадь, вещание нашей радиостанции не заканчивается.
Доброе утро, Настя. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодняшний выпуск «Современной Одиссеи» будет посвящен Нормандии. Очень атмосферное путешествие нас с вами сегодня ждет. Будем есть камамбер, устриц, пить сидр. Побываем в столице импрессионизма, в доме Клода Моне на Парижской Ривьере, в замке Мон-Сен-Мишель. Это самая популярная достопримечательность Франции после Парижа. В общем, безумно атмосферно, безумно интересно. И особенно интересно будет мотоциклистам послушать эту программу, потому что ее герои Денис и Элина Ковалевы путешествовали по Нормандии на мотоцикле. Я подготовила небольшую нарезочку самых вкусных цитат о Нормандии. Надеюсь, вы проникнетесь этой атмосферой, которая нас с вами ждет сегодня.
За продавцом плещется сзади море, и вся ферма устричная, она вот там в 50 метрах, прямо они могут сесть на лодочку, туда сплавать, взять новых устриц, привезти, и пожалуйста, вот она. Только с нее вода еще морская капает. И, как оказалось, это маленькое местечко является там типа столицей устриц Франции.
Там была церковь в скале, крепость, и это выглядит, ну, я не знаю, как из «Игры престолов». Ее там не снимали, но можно было бы снимать там что-нибудь такое.
Когда ты попадаешь вовнутрь, ты попадаешь в человеческую пробку. Я такого в жизни ни разу не видел, когда ты стоишь и никуда не двигаешься.
Но надо сказать про завтраки во Франции, что на завтрак они едят только булки.
€20, значит, за 0,7 сидра, который сделан прямо вот здесь. Вот написано сухой сидр, полусладкий сидр, любой сидр там этих вот. Ну, как во Франции, везде стойка там до горизонта. Она вот. У тебя тарелка пустая вот этих вот ракушек уже. Куда их девать? Все идут к морю и, значит, их выбрасывают с парапета. И внизу там, если приглядеться, присмотреться, не камнями все усыпано, все это море, бывшими употреблениями устрицами.
Ну, еще, кстати, Нормандия – это же родина камамбера. Самый, наверное, известный французский сыр.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Ну вот как-то так. Встречаемся в 15.10 на волнах Латвийского радио 4. Настя, тебе слово.
Да, включаю микрофон. Просто начала говорить уже. Ох, и вкусный анонс получился у тебя, Лена. С нетерпением ждем выхода в эфир программы «Современная Одиссея» в 15.05. Напоминаю вам. Ну, а на наших часах, в часах 8.58, это значит, что пришло время прощаться. Спасибо большое всем тем, кто провел это утро вместе с программой «Домская площадь». Я, в свою очередь, еще поблагодарю своих коллег. Это звукорежиссер программы Яна Дреймана, видеорежиссер трансляции Даниэль Йоффе, журналисты Александр Андреев, Светлана Гинтер, Андрей Хуторов подготовил для нас сегодня визитную карточку, Роман Антонович с выпуском новостей спорта и вообще с ежеполучасовыми новостями был сегодня, так сказать, на вахте информационных событий. Продюсер программы Анастасия Смоловская, музыкальный редактор Наталья Качкарева. Ну и Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Всего доброго. Завтра в 6 часов 30 минут, если просыпаетесь в это время, тоже включайте программу «Домская площадь». Всего доброго. До свидания.